Вести «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Устные заметки поэта. Неизвестная беседа Иосифа Бродского с Бергит Файт. Впервые в эфире 8 августа 97 года.
Почте из Берлина мне пришла кассета. Прислала кассету берлинская словистка Бергит Файт. В сентябре 91 года она беседовала с Иосифом Бродским и записала эту беседу на пленку. Беседа не предназначалась русскому радио, так что голос поэта соседствует на пленке с посторонними звуками, гулом самолета, щелчком зажигалки. Да и голос самой Бергит Файт записан так тихо, что его едва слышно. Я отредактировал запись, и в итоге получился новый жанр. Я бы назвал его «Устные заметки поэта», нечто вроде звуковых записных книжек. Итак, Иосиф Бродский, сентябрь 91 года. По радио запись звучит впервые.
У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и так далее. Я способен только реагировать. Я как в некотором роде как собака, лучше как кот. И когда мне что-то нравится, я, значит, к этому сам принюхиваюсь, облизываюсь. Скорее, главный орган, которым я руководствуюсь, орган чувствует обоняние. У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия. Приедет замечательный господин в своем роде, он расширил наше представление о самих себе. Ну, в общем, вы говорите с человеком, который, если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком, да? Мое сознание функционировало точно таким же образом. Как, впрочем, если бы не было Маркса? В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один. Я с этим полностью согласен. Это простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность, они на самом деле сами по себе. Не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала. Это, знаете, разговоры об естественном и искусственном, о природе и культуре, и обо всех остальных делах. Это вообще, когда я слушаю эти разговоры, знаете, ну вот у меня ощущение, как у Геринга или как у Ницше, да, когда я слышу слово «культура», да. Но я просто уже не знаю, куда мне бежать, потому что настолько расплывчатые все эти дела. Ну, у Мандельштама, собственно, по этому поводу сказано примерно все. Природа, тот же Рим, и отразилась в нем. И существует два отношения к природе. Либо, значит, бросить штаны и бежать голым. Это такой D.H. Lawrence, да, это его вариант. То есть стать естественным, да. Либо понятие естественности как созидание, композиции и так далее, и так далее. Что у Мандельштама, да. И мне, естественно, второе куда ближе, чем первое. Все пишут про Пушкина. Что же я буду писать про Пушкина? Цистика, которой я занимаюсь, это, в общем, скорее такое популяризирование, потому что я занимаюсь этим главным образом по-английски для англоязычного читателя, который довольно мало знает о русской литературе. С другой стороны, вообще все эти эссе пишут по необходимости, и вообще, если бы там будь моя воля, я бы этим никогда бы не занимался. Ну, просто кто-то просит вас написать рецензию, предисловие и так далее. Два или три эссе я написал в своей жизни по внутреннему побуждению. Это было less than one, просто мне хотелось написать что-то по-английски, да. Второе, про Стамбул, это действительно была сильная реакция внутренняя. И третье, это полторы комнаты. Что касается всего остального, это все написано по заказу, включая и Венецию. Во всяком случае, возвращаясь к Пушкину, конечно же, я его обожаю. Но мне, надо сказать, дорогие другие поэты того же самого периода. Чрезвычайно мне дорог Баратынский, например, чрезвычайно дорог Вяземский, которого уж совсем, по-моему, никто не знает. Но так складывается в жизни общества, в культуре, что эпоха или столетие, в данном случае столетие, не может себе позволить больше, чем одного великого поэта. Знаете, да? Великий поэт накладывает значительное обязательство на вообще крупный поэт, на читателя, да, то есть он, как бы сказать, замещает роль святого, и за ним надо, как бы сказать, следовать. И читатель не может себе позволить более чем одного поэта, да. Ну, в 20 веке и народу стало побольше, грамотность. есть увеличивались. В этом веке у нас действительно там, скажем, четверо или пятеро, или шестеро, да. Это все, как бы сказать, один великий поэт. В 20 веке будет довольно сложно выяснить, кто это у нас. Я считаю, что самый крупный поэт все-таки 20 века это вот Цветаева, русский. Говоря это, я вступаю с самим собой в конфликт. Я обожаю всех классицистов. Кантемир, Третьяковский, Херасков, Сумароков. Вот я считаю Кантемира и Державин чрезвычайно важные для меня господа, и, то есть на меня они повлияли очень сильно. Я вообще преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо, потому что это единственная в некотором роде форма страховки, которая у будущего существует, да. Если вот, скажем, господа вроде меня, значит, там появляются в классной комнате. Я действительно так считаю. То есть это не переоценка самого себя, а просто этого взгляда на мир, который присущ людям моей профессии. Ну, это, как бы сказать, мой долг, гражданская обязанность, если угодно. Но я в некотором роде не литературовед, да. Я просто, как бы сказать, я действительно во всех отношениях, грубо говоря, аматер, такая сильная степень, любительщина. Что-то я в некоторых областях знаю, в сфере изящной словесности, нечто. Я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что есть, значит, предмет, содержание, стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня держат, поэтому мне за это платят. И когда я им говорю об этом, ну, тут немедленно вовлекается, черт знает что, сразу же все, весь мир вовлекается в эти разговоры. То есть очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует, да, вслух, да. Как правило, с коллегами об этом особенно не поговоришь, с преподавателями в академической среде. И оказий для таких разговоров представляется чрезвычайно мало. Это, почему-то, как известно, даже терапия.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете Иосифа Бродского. Запись сделана в сентябре 1991 года. Поэт отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт, не являются ли его стихи «Разговор с небожителем» своего рода поисками Бога.
Что я, кого я там ищу? Какого Бога? Ну, это не поиски Бога, да. Это довольно замечательная, как мне тогда казалось, лингвистическая энергия. Знаете, не надо сводить стихи к содержанию. Там есть замечательная строчка, по-моему, как жаль, что нет христианский Бога, пускай башка воспоминаний с пригоршней ключей от старых комнат, и для счастливым, слишком глухих ночей. То есть я это самое. Это там некоторый упрек и христианство, который можно было бы еще и приумножить. Но не важно, не в этом дело. Вся христианская система, то есть, по крайней мере, что касается Христа самого и того, что с ним произошло, и так далее, совершенно замечательная парадигма, которой ты пользуешься в своем творчестве. Вот, и, в общем, она вполне приложима и так далее, к массе разнообразных ситуаций. Это, впрочем, также относится и к Библии, то есть к Ветхому Завету. То есть это такие, как бы сказать, архетипические ситуации. Я совершенно не в состоянии судить о своем собственном развитие, это все равно как кошки ловить свой собственный хвост, да. Мое развитие. Мне еще этого не хватало. В изящной словесности развитие происходит не в дидактическом, как бы сказать, ключе, да, а чисто в просодическом, то есть когда ты пользуешься более точными размерами и менее точными размерами, более размытым стихом или более сжатым стихом и так далее. Применительно к христианству, я думаю, в общем, все сводится в Горбунове, Берчакове есть две строчки, в которых все более-менее заключается. Это самые главные строчки, которые я, видимо, написал в этом смысле. Я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты.
Поэзия самое главное, это что такое поэт, что такое его я, и что такое, там, скажем, его философия, не философия и так далее, это его тональность. И тональность измеряется, или варьирование в тональности, или прогресс в тональности, прослеживается просодически.
Русским свободным стихом у меня отношения довольно сложных. Я сам писал, и до сих пор иногда я их пишу. Скажем, нашедший под колом Мандельштам замечательный пример того, как это можно делать, да. У всех остальных это получалось гораздо хуже, или совсем не получалось, да. Есть несколько замечательных поэтов, есть несколько замечательных стихотворений, что, во всяком случае, там, скажем, у Монтали, у Милоша, у Кавафиса, моего любимого Одена. Ко всякому термину, которому предшествует эпитет «свободный», да, немедленно вопрос «свободный от чего?», да. Я думаю, что если говорить о мире трансцендента, то о какой свободе может идти речь, если имеется впереди страшный суд, да?
Латушинская, особенно когда она оказалась в тюрьме, из тюрьмы стали приходить стихи совершенно замечательные. То есть был период, когда она стала писать совершенно замечательные стихи. Без этой эмоциональной и политической нагрузки. А? Я помню, у нее стихотворение, которое описывает батарею отопления, калорифер в здании тюрьмы. Это совершенно замечательное описание. Описание этой пыли, описание этих ровер и так далее, и так далее. Совершенно замечательная такая монотонность там есть в этом стихотворении. Я не знаю, как сложились бы ее обстоятельства поэтические, если бы она просидела дольше. Не хочется так думать, да, что может на собой еще и лучше писать, да. Но вот тут ее выпустили, и уже началась совершенно другая жизнь, и возникла другая тематика, я полагаю, и другая тональность. Но стихи, которые написаны были в тюрьме, они совершенно замечательные.
Слушайте «Радио Свобода». Впервые в эфире звучат монологи Иосифа Бродского, записанные в сентябре 91 года. Поэт говорит об августовском путче 91 года.
Я был с своей женой, с своей приятницей в Ирландии. Мы об этом слышали по радио. Я тогда же сказал, что максимум 3 дня. Я действительно сказал это. Да. Я был абсолютно уверен, что это полный бред, что это самоубийство коммунистической партии, о чем я ничуть не сожалею. Но первые 1.5 дня я немножечко нервничал. Пойти на это могли не только люди, которых у Ленина сказано «страшно далеки они от народа». Ахматовой произошла простая история. То есть эти стихи, как бы сказать, грубо говоря, вошли в меня, да, то есть они, как бы сказать, часть моего сознания, и не только, но часть моего метрического мироощущения, да. Сказать, что она на меня не оказала влияния, или сказать, что она оказала влияние, не сказать ничего. То, что создано до тебя, да, и то, что ты читаешь, ты это как бы вбираешь, да, и нравится тебе это или не нравится. Ахматова мне это чрезвычайно нравилось, очень многое, да. Это становится частью тебя, то есть это входит в состав твоей крови до известной степени. Я допускаю, например, что то же самое произошло с Пастернаком, то же самое произошло с Цветаевым, то же самое произошло с Мандельштамом. Я допускаю, например, что там, скажем, Пастернак как человек на меня произвел бы куда меньше впечатления, чем Ахматова. Петербург – это школа меры, это школа композиции. Из всех математических дисциплин, с которыми мне довелось столкнуться в средней школе, мне больше всего нравилось, да, пространственное мышление и так далее, и так далее. Мне вообще на свете больше всего нравится геометрия, да, то есть, когда я попадаю в помещение, я прежде всего смотрю на конфигурацию комнаты, потолка, да. Я совершенно не знаю, почему. По той же причине, по которой мне нравится Декирико со всеми его выкрутасами. Я обожаю квартеты и трио Гайдна, и Моцарт, ну и у Баха совершенно у него замечательная музыка для виолончели. В общем, иерархии нет. Сонаты на меня производят довольно удручающее впечатление, я вам сейчас скажу почему. Он совершенно замечательный композитор, Бетховен, да. Но всегда в сонате есть вторая часть, где он старается быть остроумным, где юмор. Иногда это совпадает, иногда это замечательно. Но мне кажется, что из этих сонат надо эту среднюю часть или вот этот юмор убирать, да, и играть две first and the third movements. Замечательная ларго и в первой части, я говорю ларго условно. И вдруг пам-пам-пам-пам-пам начинается. Знаете, кто мне ужасно интересен? Бен, замечательный господин, да? У него вообще, по-моему, все жены были очень красивые, но последняя жена, по-моему, очень красивая, я видел фотографии, да. И Рильке, да. И Рильке, что поколебало мой энтузиазм по отношению к Рильке. А именно, я прочел Музеля. «Человек без качеств», я прочел «Три женщины», эссе, на которое я должен писать рецензию, но я уже год не могу собраться написать. Это совершенно замечательный писатель, совершенно замечательная проза. И, кстати сказать, вот эти самые записки, эти, как бы сказать, его короткие эссе, да, они, конечно же, куда интереснее, чем все, что вы можете прочесть в Рильке. И это меня несколько огорчило, потому что, в принципе, я всегда считал, что поэт всегда куда интереснее, чем прозаик, да, как угодно, метафорически, или там по ощущению деталей, и так далее, музыка куда интереснее, чем Рильке. Но, в общем, мне это непонятно, я не понимаю, в чем дело, из-за чего сыр-бор. Неинтересно. Целан – это другое дело, это чрезвычайно одаренный, замечательный поэт, да. Ну, который, в общем, слишком всерьез к себе отнесся, да, к той трагедии, которая произошла с ним. Я думаю, что он, как бы сказать, загнал себя в угол. Бахман замечательная поэтесса. Я даже пытался ее переводить в 70-х годах, но так ничего из этого не получилось.
В эфире «Радио Свобода». Иосиф Бродский отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт о качестве английских переводов стихотворений Цветаева и Мандельштама.
Их переводят, то есть масса людей этим занимается, масса энергии, то есть жизни кладутся на это, карьера, амбиции и так далее, но результаты, тем не менее, все равно плачевные. Я думаю, что это неизбежно. У Мандельштама дело обстоит несколько лучше, потому что его дольше переводят, да. Цветаева, это, как бы сказать, новое явление. Существует две книжки по-английски Цветаева. Одна совершенно чудовищная. Это стихи, которые изданы были когда-то в 72-м году, если я не ошибаюсь, или в 73-м. И существует сейчас еще одна, один такой мой знакомый английский переводчик, тоже достаточно сумасшедший господин. Но вы знаете, мне как неохота высказывать по этому суждение, потому что я знаю те трудности, с которыми он сталкивается, то есть неминуемо сталкивается, и мне как-то его даже и ругать не хочется.
Последний монолог Бродского о писателях-современниках Саше Соколове и Юзе Олешковском. Сначала о Соколове.
Я отношусь к этому писателю чрезвычайно посредственно. Я до известной степени ответственен за его существование, потому что тогда «Ардис», издательство, которое его напечатало в Мичигане, да, оно только тогда начало существовать, и я приехал, это было в 72-м году, в 73-м. Получил его рукопись, я вот выудил его рукопись из, значит, всего того, что они тогда получали, и посоветовал издателю это напечатать. Что и произошло. «Школа для дураков», первая страница, 30 или 40. Мне просто было приятно читать. Да. Дальше это уже, в общем, ни в какие ворота. То есть так мне кажется, да. Ну и все остальное. Ну, то есть это такая в высшей степени провинциальная отечественная идея современной прозы, знаете. Ну, это так вот прозу писали в Ленинграде где-нибудь году в 68-м, знаете. Я не люблю, когда автор навязывает себя. Юза я хвалил. Юза замечательный писатель, да. Но теперь, увы, последние, там, скажем, 10 лет дела его как писателя именно, как сочинителя, в том, что он пишет, а не в том, что он печатает. Мне это не так нравится. Но есть, по крайней мере, одна «Кенгуру», которая, на мой взгляд, является великим произведением. Это природный метафизик от живота, не от головы, а от живота.
Звучали впервые в русском эфире фрагменты из разговора Иосифа Бродского с берлинской словисткой, переводчицей стихов Бродского Биргит Файт. Запись сделана в сентябре 1991 года.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны, вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной, только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоисследование Тамары Леленковой о старости. Впервые в эфире 8 августа 97 года.
Где же вы, дни любви, сладкие сны?
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Поговорим сегодня о старости. Русские поговорки и пословицы не очень жалуют этот возраст. Старого учить, что мертвого лечить. Через старых и молодым житья нет. Дедушка сед, а смерти на него нет. Классики, к примеру, Гоголь, относились к старости великодушней. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». Это «вы продавили стул, Афанасий Иванович». Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я.
Кто-то сказал, что в каждом возрасте есть своя прелесть. Я, конечно, в моем возрасте прелести не нахожу.
У меня в Вострякове лежит третий муж, лежит четвертый муж в одной ограде.
Мне уютнее всего было в детстве.
Если нам не
суждено стать бессмертными, говорит в диалоге о старости Цицерон, то для человека все-таки желательно угаснуть в свое время, ведь природа устанавливает для жизни, как и для всего остального, меру. Старость же – заключительная сцена жизни, подобная окончанию представления в театре. Утомление от нее мы должны избегать, особенно тогда, когда мы уже удовлетворены». Однако не всякий имеет достаточно сил, чтобы следовать Цицеронову совету и следующие диалоги со старыми людьми именно об этом. Слово Марии Владимировне Мироновой. Ей исполнилось 85 лет, и она играет на сцене.
Старость, безусловно, не радость. И когда мне кто-то давно очень сказал, что в каждом возрасте есть своя прелесть... Я, конечно, в моем возрасте прелести не нахожу. Мне кажется, что человек рассыпается не обязательно от возраста. Это зависит от многого. Иногда ведь очень молодые и очень рано рассыпаются. Есть такая поговорка, что из кувшина можно вылить только то, что в нем есть. Но можно из этого кувшина сразу выплескивать все. Можно выливать большой струей и довольно долго, смотря какой кувшин. Можно по капле капать всю жизнь. Вот как человек использует этот свой кувшин знаний, таланта, здоровья, мозгов своих. Вот от этого, наверное, больше всего зависит. Так что я думаю, что старость здесь, в общем-то, ни при чем.
А вот вы прежде, будучи молодой, вы играли роли вот характерные?
Играла. Играла в 18 лет, первый раз старуху сыграла. Чехова во овраге, по-моему. Да. Господи, за 68 лет неужели не было? Конечно, было.
Как вы считаете, вы нынешняя похожи на себя ту, когда играли?
Ну, это довольно трудно сказать, потому что это было первый раз в 1928 году. Зачем мне это помнить?
Вам уютнее было когда? Вот в жизни и в театре?
Мне уютнее всего было в детстве, до революции.
Для актрисы такого уровня и таких лет выбор возрастных ролей невелик. В спектакле «Уходил старик от старухи» под занавес старуха умирает, сидя в кресле. Вам не страшно это играть?
Нет. Вы понимаете, я бы хотела играть что-нибудь Островского, конечно. Все знаменитые старухи малого театра выросли на Островском. Там играть, играй, играй сколько хочу. Но буду играть Олби.
Василий Розанов, часто и мучительно вспоминавший о старости, как-то записал: «Старость в постепенности своей есть развязывание привязанности. К нам или от нас это безразлично. В этом трагедия вынужденной обособленности стариков, их одиночества».
То я вот осталась одинокой ни туда и ни сюда. Сиди вот, никто не придет, никто не позвонит. Так? Никому ты не нужна. Внучка есть. Ну, как вам сказать, она настолько далека по чувству. Вот если она хочет узнать, у меня такое заболевание, инфаркт, давление. Ну, не говоришь всего им только за то, что ведь они не знают, где меня схоронить. У меня в Вострякове лежит третий муж, лежит четвертый муж в одной ограде. И вот здесь вот еще сына положила, а сын один. Так, ну так откуда они знают, где они меня будут, Вострякова Большое, где они меня будут хоронить? Когда начали квартиру приватизировать, На кого? Надо было на кого-то вот. Ну, у меня нет. Ну, так вот сложилось. Ну, есть там брат двоюродный. Так, ну, мы с ним хуже, чем чужие. А вот с друзьями, ну, если честно говоря, две подруги, они, извините за такое грубое изречение, они оказались подлюгами в полном смысле этого слова. А остальные уже ушли из жизни. Я очень реагирую. Я вот смотрю, не могу даже говорить, я вот смотрю телевизор, и если сказали, убили в Чечне мальчика, ну это же моя боль, это же наши дети, вы понимаете, как их жалко? Сразу все всплывает, вся своя жизнь, о которой я стараюсь не вспоминать. Но ведь когда лежишь, иногда не спится, все это идет в голову. Очень много читаю. Дальше. Я ни в какие контакты ни с кем не вхожу. Очень много желающих в подъезде, которые хотели бы, которые приходят. Посмотрю в глазок, я же никого не знаю, я никому не открываю. А вот тут мужчина пришел. Два. На ломаном нерусском языке говорят, поговорить с вами можно. Но я во множественном числе произношу, чтобы не поняли, что я одинокая. Я говорю, а у нас в квартире никто не хочет, я говорю, ни с кем разговаривать.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете радиоисследование Тамары Леленковой о старости.
Одиноким помогает общество в лице социальных работников, которые навещают их два раза в неделю, с участием или нет, получая в среднем около 20 тысяч в месяц за каждого старика. В обязанности входит хождение по делам, покупка лекарств и продуктов. Я предположила, что с возрастом аппетит пропадает, и сумки не так уж тяжелы.
Это у кого как. Мне кажется, это не зависит от возраста. Как вот человек ест, так он и ест. У меня вот одна женщина есть, у нее, в общем-то, сахарный диабет, у нее давление, но она так кушает, что это я вот, если ей ношу, то это можно сказать, что я всем восьмерым могу столько же отнести, сколько я ей ношу. У меня был такой очень интересный мужчина, он украинец, ему уже было почти 90 лет. Он сам себе готовил, квасил капусту, блины себе пек, причем харчо себе варил, вот такие вот хохлятские блюда. И так он такой прожорливый был дед. У меня была совершенно очаровательнейшая женщина, очень красивая женщина, очень красивая женщина. И так вот у нее как-то жизнь сложилась. Детей у нее не было, она раз, по-моему, 2 или 3 замужем была, но осталась одна. Она чем-то болела, и у нее ноги плохо стали ходить. Ну, я отдыхала у нее. У нее чистота. Она ходила с двумя палочками. То есть, когда я видела, когда она спускалась вниз на первый этаж погулять, это вот стояли в глазах слезы, да? Но у нее дома не было ни сориночки. Был один мужчина, тоже у меня умер сейчас, он у меня глушом ходил. За это нам платят надбавку. Мы должны терпеть все. Ну, иногда было страшновато как-то. Придешь, у него такие руки были больные, скрюченные. Как-то вот он не мог чистить, там разворачивать. Ну, я ему разворачивала все пакетики на столе, у него стояли картошку, так почистишь ему. Я первое время как-то садилась так вот, не думая, и чистила, да. А один раз я себя поймала на мысли, что у него очень острый нож. Вот у меня нет таких острых ножей, да. И вот я эту картошку-то чищу, думаю, мне вот что-то, знаете, вот стукнуло. Думаю, так вот подойдет сзади и стукнет. Ну, ведь он же больной, в общем-то. И я уже стала садиться к нему лицом.
Цицилий заметил. «Я вижу в старости всего печальнее чувство, что в эти лета сами мы другим противны». Действительно, другие, будь то близкие родственники, не всегда справляются с тяжелым бременем чужой старости, и тогда остается единственный выход – интернат, где, по вполне достоверным слухам, страдания заканчиваются уже через 3, самое большое – 6 месяцев.
Я жила у больших господ, у польского барина, он жил в Москве, а папа был управляющий, и у него был мальчик. Было такое богатство необыкновенное. Там такая конюша лучше, чем... Я плясала. Мальчику очень нравится, Поля, у него сын. А у папы я одна девочка была. Потом стали раскулачивать, и мы уехали. Как они мне не уговаривали. Вот я так и замуж, и не вышла за партийного. Слышь, я за одного пожила с ним, родила ребенка.
Вы, я слышала, в интернат собираетесь, да?
Да. Едва ли я падаю, девочки, мне кажется, я мимо пойду. Мне уже не дышится. Родственники.
Не, не думала. Отец был богаче. Мне слышно, что я закидываюсь.
Не
«Поверх барьеров». Вы слушаете радиоисследование Тамары Леленковой о старости.
Пожилые люди зачастую раздражают своими странностями, слабостями. Является ли это признаком возраста или дурного характера? На этот вопрос я попросила ответить профессора геронтопсихиатрии Виктора Анатольевича Концевого.
Изменения складываются из двух аспектов. С одной стороны, старение самого мозга, которое приводит к определенным изменениям психической деятельности, прежде всего нарушение памяти, нарушение подвижности психических реакций, нарушение чувства реальности и восприятия окружающего. Это то, что связано непосредственно с изменением мозговой ткани. Но с другой стороны, второй аспект изменений психики пожилых людей связан с реакцией на эти изменения. Человек, ощущая снижение своих способностей, своих возможностей, утомляемость, которая сопутствует старению, различные соматические заболевания, укорочение жизни, которое очевидно возникает перед человеком, изменение его социального статуса, изменение бытовых условий. И все это вызывает определенные реакции, множественность болезней в старости. Вот это одна из особенностей, которая вообще создает очень большие трудности и к диагностике, и терапии. Потому что обычно связаны со старением целый ряд заболеваний. Ну, атеросклероз, болезни сердца, гипертония, болезни эндокринных желез, диабет, болезни суставов, затрудняющие передвижение и самообслуживание людей, снижение зрения, ухудшение слуха. То есть множество болезненных процессов, которые создают еще дополнительные сложности в жизни этих стариков. Ну, а то, чем вот непосредственно я занимаюсь, это психические заболевания, которые тоже по мере увеличения возраста частота психических отклонений, достигающих болезненного уровня, увеличивается. Причем здесь два ряда болезней. Одни – это функциональные расстройства, депрессия, о которых я сказал. Это может быть в рамках нормального реагирования на реальные ситуации. Там могут приобретать тяжелые формы. Во всем мире, например, известно, что старческий возраст – это является периодом резкого всплеска суицидов. Возникает так называемое состояние старческой деменции, когда разрушение мозговой ткани приводит к таким необратимым изменениям психической жизни, когда человек становится беспомощным. В старости происходит сочетание, с одной стороны, тревожности, так, настороженности, а с другой стороны, неожиданно они могут проявить в каких-то серьезных вещах такую легковерность и вот такую доверчивость. Старение несет в себе нечто такое трагическое. Энгельс писал, что нужно так, чтобы человек дожил до такого времени, когда смерть была бы естественным завершением его жизненного пути.
Мысль о смерти приходит впервые в детстве, а потом затирается, тушуется, чтобы снова возникнуть при определенных обстоятельствах. Николай Владимирович в прошлом морской офицер, и вопрос мой относится ко дням войны.
Вам страшно было вот
так? Вы знаете, я вам скажу так, это и для печати, и не для печати. Не страшно, потому что мы молоды и глупы были. Единственное, что западало в голову, а как матери будет плохо? Прям честно скажу. Как в кино. Ведь особенность кораблей, она заключается в том, или гибнут все, или никто. Вот, собственно говоря, особенность.
Физиологически мужчины стареют позже, а умирают раньше. Поэтому старости по-настоящему достигают немногие. Николай Владимирович вот уже 13 лет живет по-холостяцки, пишет воспоминания. По-морскому подтянут и корректен. И по-прежнему каждый год в феврале собираются вместе его одноклассники.
Мы встречаемся там по окончании училища, там какой-то срок. Но вся беда в том, что мы все вспоминаем прошлое и вспоминаем, какие мы были хорошие в прошлом. А во что мы превратились, мы об этом мало думаем. Ведь наша юность, вот там я и пишу об этом, пришлась на период войны. Мне обидно, вот я встречаюсь во школе, есть две девочки у нас, ну, я их называю девочками. Так вот, они были партизанками, многое видели. Но мы встречаемся, опять вспоминаем школу, так сказать, и, ну, вот этот вот промежуток, никто.
Вы, когда были молоды, вы не боялись смерти в таких ситуациях? А сейчас у вас какие-то мысли такие
могу
бывают?
Могу сказать, еще меньше боюсь, если можно выразиться так. Еще меньше боюсь. Ну, я думаю, и над религией, и философией. Я дилетант, конечно. Вот когда-то я бросил такую фразу, давно еще, до всяких перестроек, что если я буду знать, что мои дети живут хорошо, я согласен их вообще ни разу не видеть. Ведь и сегодня я в основном беспокоюсь, как у них жизнь складывается, их отношения. Я им не говорю, не вмешиваюсь. Но меня это беспокоит, так сказать, больше. А то, что я перейду в какой-то мир иной, ну что, я пришел к выводу, что люди вообще живут, ну, в лучшем случае, три поколения. Потому что те даже гении, о которых мы вот недавно особенно вспоминаем, пишем, ведь они живут не для будущего, они живут так, как у них получается. И все живут так, как получается. Ну, из прошлого, а теперь это генетика, там, наследство, и так далее, там, и прочее, прочее. Вот, все живут, я считаю так, я прожил жизнь. Я просто теперь я ни на что не влияю. Мне нравится хороший хоккей, хороший, подчеркиваю, хороший футбол, хороший теннис, но политика стала моим хобби.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете радиоисследование Тамары Леленковой о старости.
Моей следующей собеседнице Ирине Сергеевне 83 года. Она помнит постановки Мейерхольда, она театральный режиссер, а теперь подрабатывает тем, что разносит газеты.
Стараешься не расхлёбываться, а живёшь, конечно, воспоминаниями в основном. Вот о своих спектаклях, о своих этих самых, о своей любви. Нет, и мучительные воспоминания, они тоже вообще лежат. Тут я как-то набралась мужества и перечитала письма моего любимого, с которым мы 18 лет были близки. Он умер. Вот 30 лет больше прошло с тех пор. Я, значит, перечитала массу писем. Это, конечно, перевернуло вообще все.
Я слышала, что вы любите путешествовать.
Да, очень.
А это каким вот самый, таким образом
ой, вот даются? Это самый вот это. Ну как, зарабатывала деньги, старалась. Вот, потом были какое-то одно время, продала эту квартиру, так сказать, на корню. Да, пожизненно были какое-то время, деньги для того, чтобы поесть. И так вот сейчас надеюсь, что у меня к октябрю подкопится опять на какую-нибудь поездку денег. Самое приятное у меня последние воспоминания – это по всей Франции. На автобусах по всей Франции 22 дня.
Но это же тяжело физически, нет?
Ой, нет. Я хорошо очень автобус переношу. Я совершенно не страдаю. Я хорошо пешком хожу. Не в горку только. Три раза в Италии была. Предпочла бы, конечно, быть, пожалуй, одной в номере, а не вдвоем. Тем более, что меня всегда стараются соединить с моими близкими, меня по возрасту, людьми. Ну, и это очень нехорошо получается. Они хотят, чтобы с ними тихонечко ходили бы. А я люблю ходить. Одна люблю по городу, между прочим, очень шалаться просто вот так вот по улицам, куда глаза глядят. Для того, чтобы в ресторанах есть, у меня денег не было. Я покупала просто-напросто себе хлеб и какую-нибудь колбасу или ветчину в магазине. Во Франции, в Испании, где угодно, идите к концу дня на базар, когда они уже кончаются в час дня. Они уходят, оставляют половину своих этих самых просто-напросто тут же на лотках.
Какие еще развлечения вот в вашем возрасте доступны, признайтесь?
Ну, что я, например, бега обожаю. Хожу каждое воскресенье на бега. Я беру с собой 5000, так что больше я проиграть не могу. Играю, или, значит, я играю по маленькой у букмекеров, а не через кассу подешевле, чтобы растянуть удовольствие. И в казино хожу, когда есть деньги. Ставка там в порядке доллара. Значит, это хотя бы на 5 ставок надо же с собой взять. И иногда, я говорю, по большей части я остаюсь либо при своих, либо 5000 проиграю. Нет, 25 я никогда не проигрывала.
Куда у вас вкус к рулетке?
Во-первых, я знала от мамы с папой. Папа был страшный игрок в рулетку. Папа был довольно богатым человеком. Когда он только что поженились, они с мамой были в Монте-Карло, и там, значит, играли.
Вот теперь, когда я последний раз была вот по всей Франции, кончались мы это, мне было очень интересно пройти в этот самый Монте-Карловский зал, который оказался точно такой же, неперестроенный, такой, какой он был, значит, до 14-го года, точно такой же.
Исследование Тамары Леленковой о старости. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны – крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России – казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я. И потом обратно.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания о театральной жизни в Киеве.
Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти звуки арфы. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший, и даже не один.
В театре русской драмы был «Черный кабинет», так назывался. Они не обсуждали действия, а они обсуждали прошедшее и очень умели тонко и зло говорить об этом. Все получали от этого удовольствие, потом пили чай и уходили из черного кабинета.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».